«Совершенно верно», — подумал Степа, пораженный таким верным, точным и кратким определением Хустова. «Да, вчерашний день лепился из кусочков. Но все-таки тревога не покидала директора варьете. Дело в том, что в этом вчерашнем дне зияла преогромная черная дыра. Вот этого самого незнакомца в берете, воля ваша, Степа в своем кабинете вчера никак не видал».
«Профессор черной магии Воланд», —
веско сказал визитер, видя Степина затруднение, и рассказал все по порядку. «Вчера днем он приехал из-за границы в Москву, немедленно явился к Степе и предложил свои гастроли в варьете.
Степа позвонил в Московскую областную зрелищную комиссию и вопрос этот согласовал».
Степа побледнел и заморгал глазами.
«Подписал с профессором Воландом контракт на 7 выступлений».
Степа открыл рот.
«Условился, что Воланд придет к нему для уточнения деталей в 10 часов утра сегодня. Вот Воланд и пришел. Придя, был встречен домработницей Груней, которая объяснила, что сама она только что пришла, что она приходящая, что Берлиоза дома нет, а что если визитер желает видеть Степана Богдановича, то пусть идет к нему в спальню сам. Степан Богданович так крепко спит, что разбудить его она не берется. Увидев, в каком состоянии Степан Богданович, артист послал Груню в ближайший гастроном за водкой и закуской, в аптеку за льдом и...»
«Позвольте с вами рассчитаться»,
— проскулил убитый Степа и стал искать бумажник.
«О, какой вздор!»
— воскликнул гастролер и слушать ничего больше не захотел. Итак, водка и закуска стали понятны, и все же на Степа было жалко взглянуть. Он решительно не помнил ничего о контракте. И хоть убейте, не видел вчера этого Воланда. Да, Хустов был, а Воланда не было.
«Разрешите взглянуть на контракт?»
— тихо попросил Степа.
«Пожалуйста, пожалуйста».
Степа глянул в бумагу и закоченел. Все было на месте. Во-первых, собственноручная Степина залихватская подпись. Косая надпись сбоку рукою финдиректора Римского с разрешением выдать артисту Воланду в счет следуемых ему за 7 выступлений 35 000 рублей 10 000 рублей. Более того, тут же расписка Воланда в том, что он эти 10 000 уже получил.
«Что же это такое?»
— подумал несчастный Степа, и голова у него закружилась.
Начинаются зловещие провалы в памяти.
Но, само собою, после того, как контракт был предъявлен, дальнейшие выражения удивления были бы просто неприличны. Степа попросил у гостя разрешения на минутку отлучиться и, как был в носках, побежал в переднюю к телефону. По дороге он крикнул в направлении кухни: «Груня!» Но никто не отозвался. Тут он взглянул на дверь в кабинет Берлиоза, бывшую рядом с передней, и тут, как говорится, остолбенел. На ручке двери он разглядел огромнейшую сургучную печать на веревке.
«Здравствуйте!»
— рявкнул кто-то в голове у Степы.
«Этого еще не доставало!»
И тут Степины мысли побежали уже по двойному рельсовому пути. Но, как всегда бывает во время катастрофы, в одну сторону и вообще черт знает куда. Головную Степину кашу трудно даже передать. Тут и чертовщина с черным беретом, холодной водкой и невероятным контрактом. А тут еще ко всему этому не угодно ли и печать на двери? То есть кому хотите сказать, что Берлиоз что-то натворил, не поверит. Ей-ей не поверит. Однако печать, вот она. Да-с. И тут закопошились в мозгу у Степы какие-то неприятнейшие мыслишки о статье, которую, как назло, недавно он всучил Михаилу Александровичу для напечатания в журнале. И статья, между нами говоря, дурацкая и никчемная, и деньги-то маленькие. Немедленно вслед за воспоминанием о статье прилетело воспоминание о каком-то сомнительном разговоре, происходившем, как помнится, 24 апреля вечером, тут же в столовой, когда Степа ужинал с Михаилом Александровичем. То есть, конечно, в полном смысле слова разговор этот сомнительным назвать нельзя. Не пошел бы Степа на такой разговор. Но это был разговор на какую-то ненужную тему. Совершенно свободно можно было бы граждане его и не затевать. До печати. Нет сомнений, разговор этот мог бы считаться совершеннейшим пустяком. Но вот после печати...
«Ах, Берлиоз, Берлиоз!» — вскипало в голове у Степы. «Ведь это в голову не лезет!»
Но горевать долго не приходилось. И Степа набрал номер в кабинете финдиректора варьете Римского. Положение Степы было щекотливое. Во-первых, иностранец мог обидеться на то, что Степа проверяет его после того, как был показан контракт, да и с финдиректором говорить было чрезвычайно трудно. В самом деле, ведь не спросишь же его так: «Скажите, заключал ли я вчера с профессором черной магии контракт на 35 тысяч рублей?» Так спрашивать не годится.
«Да»,
— послышался в трубке резкий неприятный голос Римского.
«Здравствуйте, Григорий Данилович», — тихо заговорил Степа. «Это Лиходеев. Вот какое дело. У меня сидит этот... артист Воланд. Так вот, я хотел спросить, как насчет сегодняшнего вечера?»
«А, черный маг!» — отозвался в трубке Римский. «Афиши сейчас будут».
«Ага»,
— слабым голосом сказал Степа.
«Ну, пока».
«А вы скоро придете?»
— спросил Римский.
«Через полчаса»,
— ответил Степа и, повесив трубку, сжал горячую голову руками.
«Ах, какая выходила скверная штука! Что же это с памятью, граждане, а?»
Однако дольше задерживаться в передней было неудобно. И Степа тут же составил план. Всеми мерами скрыть свою невероятную забывчивость, а сейчас первым долгом хитро выспросить у иностранца, что он, собственно, намерен сегодня показывать во вверенном Степе варьете. Тут Степа повернулся от аппарата и в зеркале, помещавшемся в передней и давно невытираемом ленивой груней, отчетливо увидел какого-то странного субъекта, длинного как жердь и в пенсне. Ах, если бы здесь был Иван Николаевич, он узнал бы этого субъекта сразу. А тот отразился и тотчас пропал. Степа в тревоге поглубже заглянул в переднюю и вторично его качнуло, ибо в зеркале прошел здоровеннейший черный кот и также пропал. У Степы оборвалось сердце, он пошатнулся. «Что же это такое?» — подумал он. «Уж не схожу ли я с ума? Откуда эти отражения?» Он заглянул в переднюю и испуганно закричал.
«Груня! Какой тут кот у нас шляется? Откуда он? И кто-то еще?»
«Не беспокойтесь, Степан Богданович»,
— отозвался голос, но не Грунин, а гости из спальни.
«Кот этот мой, не нервничайте. А Груни нет. Я услал ее в Воронеж. Она жаловалась, что вы у нее отпуск зажилили».
Слова эти были настолько неожиданны и нелепы, что Степа решил, что ослышался. В полном смятении он рысцой побежал в спальню и застыл на пороге. Волосы его шевельнулись, и на лбу появилась россыпь мелкого пота. Гость пребывал в спальне уже не один, а в компании. Во втором кресле сидел тот самый тип, что померещился в передней. Теперь он был ясно виден. Усы перышки, стеклышко пенсне поблескивает, а другого стеклышка нет. Но оказались в спальне вещи и похуже. На ювелиршином пуфе в развязной позе развалился некто третий. Именно жутких размеров черный кот со стопкой водки в одной лапе и вилкой, на которую он успел поддеть маринованный гриб, в другой. Свет и так слабый в спальне и вовсе начал меркнуть в глазах Степы. «Вот как, оказывается, сходят с ума!» — подумал он и ухватился за притолоку.
«Я вижу, вы немного удивлены, дражайший Степан Богданович», — осведомился Воланд у лязгающего зубами Степы. «А между тем удивляться нечему. Это моя свита!»
Тут кот выпил водку, и Степина рука поползла по притолоке вниз.
«И свита эта требует места», — продолжал Воланд. «Так что кое-кто из нас здесь лишний в квартире, и мне кажется, что этот лишний именно вы».
«Они, они!» —
козлиным голосом запел длинный клетчатый, во множественном числе говоря о Степе.
«Вообще они в последнее время жутко свинячат, пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение, ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальству втирают очки».
«Машину зря гоняет казенную», —
наябедничал кот, жуя гриб. И тут случилось четвертое и последнее явление в квартире, когда Степа, совсем уже сползший на пол, ослабевший рукой царапал притолоку. Прямо из зеркала трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию, и при этом еще огненно-рыжий.
«Я вступил в разговор этот новый. Вообще не понимаю, как он попал в директора».
Рыжий гнусавил все больше и больше.
«Он такой же директор, как я, архиерей».
«Ты не похож на архиерея Азазелла», — заметил кот, накладывая себе сосисок на тарелку.
«Я это и говорю»,
— прогнусил Рыжий и, повернувшись к Воланду, добавил почтительно.
«Разрешите, мессир, его выкинуть ко всем чертям из Москвы».
«Брысь!»
— вдруг рявкнул кот, вздыбив шерсть. И тогда спальня завертелась вокруг Степы. И он ударился о притолоку головой и, теряя сознание, подумал: «Я умираю». Но он не умер. Приоткрыв слегка глаза, он увидел себя сидящим на чем-то каменном. Вокруг него что-то шумело. Когда он раскрыл глаза как следует, он понял, что шумит море, и что даже больше того, волна покачивается у самых его ног, что, короче говоря, он сидит на самом конце мола, что над ним голубое сверкающее небо, а сзади — белый город на горах. Не зная, как поступают в таких случаях, Степа поднялся на трясущиеся ноги и пошел по молу к берегу. На молу стоял какой-то человек, курил, плевал в море. На Степу он поглядел дикими глазами и перестал плевать. Тогда Степа отколол такую штуку, стал на колени перед неизвестным курильщиком и произнес:
«Умоляю, скажите, какой это город?»
«Однако», — сказал бездушный курильщик.
«Я не пьян», — хрипло ответил Степа. «Со мной что-то случилось. Я болен. Где я? Какой это город?»
«Ну, Ялта».
Степа тихо вздохнул, повалился на бок, головою стукнулся о нагретый камень мола. Сознание покинуло его.